А вы знаете, что мудрость, она бывает, две мудрости бывает. Бывает мудрость человеческая, а бывает мудрость Божия. Мы знаем очень много примеров мудрости человеческой. Как-то я вам рассказывал один пример, вот давайте я его сейчас скажу, расскажу еще раз этот пример, а вы скажите, об этой ли мудрости, ну, говорили писатели Библии, когда говорили о мудрости. На одной заправке подъехал автомобиль. Дети, вот давайте послушаем внимательно. Подъехал автомобиль к одной заправке. И на этой заправке было занято место, и перед ним стоял другой автомобиль. Они остановились и ждали, пока тот автомобиль уедет. Люди в этой машине. А там сидел один человек. И он потом, когда уже заправил свой автомобиль, пытался завести машину, она не заводится. Он пытался что-то сделать. Потом выходит, говорит ребятам с той машины: у меня машина не заводится. Помогите толкнуть. И те говорят: хорошо. И стали, вышли все четверо с той машины, с второй, и стали толкать. А тот сел и пытается ее завести. Заводит, заводит, она не заводится. Они утолкали ее метров за 100, наверное. Машина завелась и уехала. Ну, а эти четверо возвращаются. Ну, 100 метров, это же не так быстро вернуться, да? Это они несколько минут возвращались. Еще и толкали сколько-то. Приходят, их машина на месте, но в машине ничего нет. Все украдено, все почищено. Оказывается, вот этот человек, который сел в машине, он был в сговоре с определенными людьми, и он так делал вид, что вот моя машина не заводится, и ждал, пока все из машины выйдут, и все утолкают машину, а в это время спокойно можно было бы и украсть. Вот у меня вопрос, это мудрость или не мудрость? Такая, ну согласитесь, что придумать такое, это же не так просто, да? Ну, Матвей, что ты думаешь по этому поводу? Да, это мудрость. Вот апостол Иаков называет эту мудрость земной, душевной и бесовской. Вы знаете, люди, когда растут, вот дети растут, они набираются мудрости, в любом случае. Они или набираются мудрости земной, душевной и бесовской, или набираются мудрости, о которой мы сегодня будем говорить. Апостол Иаков дальше пишет: мудрость, сходящая свыше. Вот Соне и ее подружке я бы сейчас предложил внимательно сосредоточиться на том, что я говорю, потому что это очень важно. И всем остальным детям тоже. И мы сегодня с вами подробно поговорим об этой мудрости, о каждом качестве, но не просто так. У нас будут небольшие уроки. И вот следующий слайд. Друзья, апостол Иаков пишет, что мудрость, она чиста. Посмотрите, я прочитаю, друзья, вам полностью этот стих. А потом мы будем по каждой позиции или по каждому качеству подробно рассуждать. Но мудрость, сходящая свыше, то есть от Бога, с небес, она, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. И вот сегодня у нас первое качество, о котором мы будем с вами говорить, это качество мудрости, которое называется чистота. Или другими словами, по-настоящему мудрый человек будет хранить себя чистым. Вы с этим согласны, друзья? Дети, вы с этим согласны? Подростки, вы тоже с этим согласны? Давайте мы проведем небольшой урок русского языка. Поднимите руку, кто из вас учится в классе больше, чем пятый. Ага, вот Женя Паняков. Скажи, пожалуйста, что такое слово синоним? Ну, я не знаю, учат, проходили вы в вашем классе или нет, я просто не знаю. Кто знает, что такое слово синоним? Пожалуйста, поднимите руку. Матвей знает, еще кто знает синоним? Богдан знает, пожалуйста, кто знает еще синоним? Веня знает, отлично. Дядя Юля знает, Настя знает. Ну, давай, Мила, расскажи, что такое синоним? Ну, вставай, как на уроке же ты находишься, вставай. Синоним – это… Не подсказывайте, дядя Вася. Синоним – это… Ты знаешь, но… Это… Это что? Так, пожалуйста, пожалуйста, давай. Это слова, близкие по значению. Правильно, да? Синоним – это слова, близкие по значению. Так же, да? Вот давайте посмотрим, какие синонимы есть у слова «чистота». Давайте, Матвей, чистота, синоним. Это уже сложнее, да? Легко говорить, что такое синоним. А подберем синоним. Можно взрослым участвовать, пожалуйста? Синоним слова «чистота». Олег Петрович?
Аккуратность.
Аккуратность. Ну, близко, да, близко. Порядок. Порядок. Вот когда мы зашли в дом, и там порядок, мы говорим, что это чистота. Хорошо, но чистота бывает чистота телесная, чистота наших помещений и чистота духовная. Поэтому можно синонимы во всех этих сферах находить. Пожалуйста, еще. Аккуратность и порядок мы нашли. Веня? Как? Опрятность. Опрятность. Человек чисто одет, это он одет чаще всего опрятно. Да? Хорошо. Матфей? Как? Но это уже несколько слов. Надо одно слово. Синоним. Когда сердце без грешовых пятен, как это называется? Пожалуйста, еще взрослые. Давайте вместе потом. Итак, синоним слова чистота. Ну? Стерильность. Вот сразу медработник может... Вот выглядывает из дуба медработник. Пожалуйста. Святость. Очень хорошо. Это духовная чистота, святость. Еще, пожалуйста, варианты. Проповедники, у вас должно быть богатый запас синонимов.
Доброта.
Доброта, ну, наверное, не совсем. Ну, это как бы уже, знаете, ну, такое, знаете, как бы проекция дальнейшая. Ну, хорошо. Еще есть варианты, друзья? А? Не совсем честность и чистота. Ну, хотя близко, да? Красота? Ну, а бывает красота грязная, как вы думаете? Нет, да? Красота в грязи или грязная. Наверное, не бывает. Ну, красота, да, близко. Еще есть варианты, друзья, пожалуйста?
Может, идеальность или беспорочность?
Беспорочность, можно сказать. Не идеальность, а беспорочность можно. Ну вот я выписал себе безгреховность в плане... Вот Матфей пытался это слово выразить, да? Когда на сердце нет грязных пятен. Одним словом, это как? Безгреховность, да? Святость. Безупречность, белоснежность, чистота. Беспорочность... Вот, кристальность, да, можно сказать, чистота, ну и так далее. Друзья, то есть у чистоты очень много синонимов, и это очень важно в нашей жизни. У меня Мария хочет сказать, пожалуйста. Она просто руку поднимает, готовится к школе, тренируется поднимать руку. Друзья, возникает вопрос. Итак, урок русского языка немножко подходит к концу. У меня возникает вопрос. А почему чистота – это признак мудрости? Почему человек, который не следит за своей чистотой, мы можем назвать его человеком немудрым? Как вы думаете? Вот как ты думаешь, почему человек, который не следит за своей чистотой, он не мудрый человек, а который следит за своей чистотой, он человек мудрый? Как ты считаешь, почему? Трудно сказать? Давайте посмотрим на следующий слайд. И там мы увидим простой пример. Итак, мы видим здесь руки, которые человек... в которых он, ну, вам плохо видно, но он держит кусок мыла и пытается помыть эти руки, в общем, в воде. Друзья, ученые, когда изобрели микроскоп и изобрели разные приборы, они обнаружили, что на руках у человека есть очень вредные бактерии, которые могут с пищей попасть в рот и вызвать очень серьезные заболевания. Ну, например, такие как дизентерия, брюшной тиф, и разные другие очень сложные заболевания, которые, в общем-то, нередко приводили раньше к летальному исходу. У меня к вам вопрос. Там есть и хорошие бактерии, и плохие. Вот как вы считаете, сколько видов опасных бактерий находится на руках человека? Вот просто примерно, как вы считаете, Матфей? 1000. Но это очень много. Представьте, на ваших руках ползают 1000 бактерий, которые опасны для человека. Но на самом деле их там намного больше. Кто еще? Какой вариант? Вот, Валентина Николаевна, вот как вы думаете, вот если вас спросить, вот как вы думаете, сколько на руках грязных бактерий, на руках, обычных руках бактерий? Ну, очень много, да? Очень много. Это правильный ответ. Вот. Ну, а в цифрах, пожалуйста, есть варианты? А? 10 тысяч, это больше, чем 1000 в 10 раз. Но это намного меньше, чем то число, которое я хочу сказать. Ну, 5 тысяч, сотни тысяч. Друзья, опасных бактерий на руках 10 миллионов. 10 миллионов, я не слышал. Вот, старшеклассников не слышал. Вот, 10 миллионов. Друзья, поэтому очень важно человеку мыть руки. Когда он моет руки, то он намного снижает риск заболеваний. И поэтому человек, который не мудрый, он не наводит чистоту в своем теле, он не наводит чистоту в своем доме. Человек немудрый не наводит чистоты в своей душе. Мы с вами говорим сегодня о чистоте нашего сердца в первую очередь. И есть люди, друзья, которые, к сожалению, не считают, что это очень важно. Давайте мы обратим внимание, в конце каждого нашего урока мы будем обращать внимание на нашего самого великого учителя, это Господа нашего Иисуса Христа. Однажды, когда Иисус Христос уже в конце своей жизни, в конце своего служения, разговаривал с учениками, Он говорит такие слова. Это Евангелие от Иоанна, 14 глава, 30 стих. «Уже немного мне говорить с вами». То есть уже подходит время, когда Христос будет распят. И потом Он говорит такие слова. «Вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Друзья, посмотрите, Иисус Христос был настолько чист, что Он ни перед кем из людей не был ни в чем виноват. Он жил так, что сатана, который есть источник всякого зла, он не может подойти ко Христу и сказать: «Посмотри, Христос, у тебя вот одна мысль была неправильна, у тебя с этим отношением человека, с человеком отношения неправильные, у тебя вот эти поступки, один поступок был неправильный, ты мой, хотя бы в маленькой-маленькой части, вот то, что в тебе есть, мое». Иисус Христос может сказать: «Я чист настолько, что сатана, источник духовной грязи, во мне не имеет абсолютно ничего». Мы с вами, дети, вот вы пойдете в школу, уже пошли в школу. Вы знаете, друзья, что школа – это действительно источник знаний, но это и источник разнообразной грязи. Вот когда вы со школы приходите, мама вам говорит: «А ну, кушать». Что вы делаете перед тем, как со школы пришли и кушать? Что вы делаете? Вы идете мыть руки. Почему? Потому что вы там были в школе, вы были на улице, вы касались руками разных предметов, и много того, что нехорошее, оно попало на ваши руки. Вам нужно помыть руки. Но то же самое нужно делать и с нашим сердцем. Когда мы приходим со школы, мы должны проверить себя, а не прицепилась ли ко мне какая-то грязь. А может быть, я с кем-то поссорился, а может быть, я услышал плохое слово, или нехороший анекдот, или еще что-то, или увидел, и во мне эта грязь осталась. Мудрый человек, мудрость, которая нисходит свыше, она побудит нас к чистоте, к тому, чтобы умыть наше сердце молитвой покаяния или рассказом родителям о том, что произошло. Или, может быть, нужно что-то исправить в своей жизни, чтобы наше сердце осталось чистым. Итак, дети, внимание, первое пожелание к вам, чтобы вы были мудры. Но ваша мудрость, она будет в том заключаться, чтобы вы были чистыми, и чтобы вы мыли свои духовные руки или свое сердце, чтобы оно не оставалось запачканным, ибо на нем может быть очень много разных микробов. Вы знаете, расскажу маленький примерчик. Вот написано в Библии, что смотрите, чтобы какой злой корень не укоренился в вас. Помните, там написано, да? Чтобы когда он не вырастет, им не осквернились многие. Я недавно прочитал книгу, уже много раз про нее рассказывал, про одного хирурга. И он описывает там одну историю, как один мальчик в кругу своих друзей, они шли по полю и растирали руками пшеницу. И вот один мальчик подскользнулся и упал. И в это время сделал вздох, и одно вот это пшеничное зернышко попало ему в легкое. Вот так получилось. Но он сначала не обратил внимания, оно было очень маленькое. А потом это привело к тому, что была очень тяжелая операция. Оно там, ну, как бы задело. Ну, там начало, ну, оно, конечно, не проросло, но оно начало приводить к определенным последствиям. И в конечном итоге кончилось тем, что была очень серьезная, очень тяжелая операция. И было на грани жизни и смерти. Друзья, вот бывает в нас попадает что-то такое, ну, может быть, не маленькое, такое нехорошее. Мы не придали этому значения, не убрали это, не помыли свои руки, свое сердце, не помолились Богу об этом, чтобы ушло от наших мыслей это. Оно начинает расти, оно начинает увеличиваться, становится большим, и через какое-то время очень сложно будет это убрать. Уже развивается, ну, какая-то плохая черта характера или еще что-то. Поэтому мудрый человек, мудрость, о которой мы говорим, это мудрость, которая чиста. Так, да? Хорошо. Сейчас будет еще один урок, потом у нас будет перерыв на участие. Следующий урок у нас будет... Следующий слайд. Вот. Здесь такие маленькие, хорошенькие изображены щенок и кто еще? Котенок, да? И написано послание Иакова: мудрость, исходящая свыше, во-первых, чиста, а потом мирна. То есть она является той мудростью, которая побуждает человека быть мирным, быть человеком незлобным. И картинку, которую мы выбрали на слайд, это два непримиримых врага, кошка и собака. Иногда говорят так, живут как кошка с собакой, да? Они иногда в природе встречаются, что они дружат. И такие случаи, в общем-то, нередки. Здесь изображены щенок и котенок. Но бывают случаи, когда и взрослые кошка с собакой бывают даже большими-большими друзьями. Когда я эту тему немножко изучал, то оказывается, бывает дружба очень интересная. Например, бывает, что лев дружит с олененком, например. Казалось бы, лев должен задрать олененка, но у них бывает завязывается такая интересная дружба. Но у нас не урок зоологии сегодня, а неожиданно, конечно, для вас урок географии. Кто у вас любит географию? Да? Ну скажи, пожалуйста, вот такой вопрос, раз ты любишь географию. Какая самая мирная страна в мире? У нас мудрость мирна. Вот есть страны, которые постоянно воюют. Бесконечно там воюют. Самая воинственная страна за всю историю человечества, знаете какая? Нет, Сирия. Вот за всю историю человечества самая воинственная страна — это Сирия. Она бесконечно воюет. Она бесконечно воюет. А вот самая мирная страна какая, как вы думаете? Австрия и Швейцария – это в десятке мирных стран, да, это я согласен. Но не самая мирная страна. Она, вот Австрия на третьем месте, а Швейцария на четвертом. А вот на первом месте, я вам покажу сейчас карту, и там будет изображена эта маленькая-маленькая страна. А вы постарайтесь узнать, что это за страна. Пожалуйста, следующий слайд, география у нас урок. Вот посмотрите, вон видите, такое большое белое пятно – это Гренландия. Справа у нас Швеция, Великобритания, Норвегия, вот там пониже. А вот маленький такой островок белый, видите, да, в середине? Это страна, которая там скрыто название, да его и не видно, которая очень маленькая и самая миролюбивая. На первом месте по миролюбию. Как вы думаете, какая страна? Вот я уже карту вам показал, вы должны знать географию. Не знаете, да? Исландия, Олег Петрович, это правильно говорите, это Исландия. Друзья, Исландия считается самой мирной страной. Но кто-то скажет, тише. Кто-то скажет, да кому нужна эта маленькая страна и с кем ей воевать маленький клочок земли, затерянный в Ледовитом океане. Но есть, друзья, и другая страна, которая находится на втором месте по миролюбию. Она занимает вторую строчку в рейтинге самых миролюбимых стран. Эта страна уже куда больше. Сейчас я покажу некоторые фотографии этой страны, а вы попробуйте угадать. Это тоже у нас урок географии. Пожалуйста, следующий слайд. Вот флаг и две фотографии. Внизу изображение девушки, смотрящей на корабль, и сверху флаг вот такой. Пожалуйста, как вы думаете, какая это страна? Кто может угадать? Швеция близко, но не Швеция. Не Швейцария, нет. Это вот близко, ну, вот там в районе Швеции, Нидерландия, нет, это Дания. Это Дания, друзья. Дания — это вторая в рейтинге миролюбивых стран, самая миролюбивая страна. Вы знаете, друзья, Дания настолько миролюбивая страна, что когда во время Второй мировой войны, когда во второй нацисты оккупировали столицу Дании Копенгаген, то и тогда Дания не вступила в войну. То есть данчане не воевали. И еще интересный пример про Данию, друзья. В Дании в то время был король, которого нацисты арестовали и посадили в такую как бы крепость. И был у него двор, где он мог гулять. И нацисты сделали так, что его было видно. Когда он гулял, его было видно, чтобы все люди, все датчане, они могли смотреть, что король арестован, и чтобы у них дух пал, и чтобы они, ну, как-то вот таким образом могли быть поражены. И вот в Дании очень хорошо принимали евреев. То есть евреи находили в Дании убежище. еще до войны, когда их притесняли. И когда нацисты завоевали Данию, то они издали приказ, чтобы все евреи надели на себя вот такую специальную футболку или рубашку с большой звездой Давида на спине, огромную, чтобы из всей толпы было видно всегда еврея. Ну, вы знаете, как нацисты относились к евреям, чтобы можно было их или убить там, или арестовать, или еще что-нибудь. И когда этот указ вышел, то на следующее утро датчане, они увидели своего короля, который прохаживался в своем дворике, и они увидели, что он надел на себя футболку со звездой Давида на спине. И тогда датчане поняли, что нужно делать, и на следующий день абсолютно все датчане надели на себя футболку со звездой Давида на спине. И уже тогда не было видно, кто из них еврей, а кто нет. Друзья, Дания очень миролюбивая страна. Люди, которые сейчас бывают в Дании, они говорят о том, что датчане всегда вежливые, всегда готовы вам помочь. И даже людям, которые попали в какую-то беду, но они их не знают, они всегда оказывают какую-то помощь. Итак, друзья, это две самых миролюбивых страны. Одна маленькая, затерянная в Атлантическом океане, а вторая достаточно крупная, известная европейская страна. Но какая бы страна ни была миролюбивой, все равно она когда-нибудь участвовала в войнах, и все равно там есть полиция, все равно там есть тюрьмы, все равно там есть какие-то преступники. Почему? Потому что эта страна находится здесь, на земле. Когда апостол Иаков говорит о мудрости, которая мирна, конечно, друзья, он не имеет в виду ни Данию, ни Исландию, ни какую-то другую страну. Он имеет в виду самого Иисуса Христа. Давайте посмотрим следующий слайд. И мы здесь увидим, друзья, текст Священного Писания, который мы читали в пятницу на членском собрании. Послание к Ефесянам, 2 глава, 15 стих. Написано: «Упразднив вражду плотью своею, устрояя мир». Друзья, вы знаете, Иисус Христос, Он был миротворец. Он был тот, который всегда приносил мир. Он соединял несоединимое. И в конечном итоге, благодаря тому, что Он умер на кресте, пролил свою святую кровь, Он примирил Бога и человека. И через Его пролитую кровь любой человек имеет возможность доступа к Богу. Вы знаете, как узнаются дети Иисуса Христа? То есть верующие, тех, кого Иисус Христос назвал своими детьми. Вот девочки и мальчики, которые здесь сидят. Хотели ли бы вы, чтобы вы были тоже такими же, как Христос? Чтобы вы были в школе, чтобы вы сказали, вот это верующий, вот это настоящий христианин. Вы должны быть мудрыми к миру. Чтобы вы могли быть людьми, которые устрояют мир. Которые приносят мир там, где они находятся. Вы знаете, я знаю детей, вот такого мальчика знаю. Я приехал в одну семью, когда я еще был мне было лет 20, наверное. Я приехал в одну семью. И в этой семье было много детей, ну, человек, наверное, 10 детей в этой семье. И там было несколько мальчиков. Одному было 13, одному 11, одному 9, а одному 7. И вот я со всеми мальчиками, ну, стал как бы дружить. И вот этот мальчик, которому 7 лет, подходит ко мне и говорит: «А ты что, с моим братом, называет его по имени, дружишь? Ты с ним не дружи. Он, знаешь, какой плохой. И начал про него всякие пакости рассказывать. Он у меня вот это забрал, а он вот еще вот так делает, вот так, ты с ним не дружи, ты со мной дружи, а он плохой». Друзья, как вы думаете, это вот миротворец или нет? Вот такие бывают дети. Вот придут куда-нибудь, и они там пообщаются, и после этого какая-то, знаете, начинается проблема какая-то, какие-то склоки, какие-то ссоры какие-то. А бывают такие люди, пришли, и вокруг себя сразу мирно стало, все хорошо, как-то все успокоилось. Друзья, вот мы должны быть людьми, которые имеют мудрость нести мир там, где мы находимся. И в школе то же самое. Но самое главное, мы должны иметь мудрость принести мир тому человеку, который не может внутри себя получить мир, потому что грех мешает. Мы с вами должны быть людьми, которые устрояем мир духовный в первую очередь. Направить человека к Богу, показать ему на Иисуса Христа, чтобы можно было тем, кто нас окружает, рассказать о том, что Иисус Христос может прощать грехи. И вы знаете, есть люди, вот я помню, когда я еще жил в Тольятти, в городе, там у нас верующий, у верующих один родственник, совершенно неверующий человек, совершенно неверующий. И вот сколько раз на собрание его приглашали, никогда не приходил. А вот сейчас приехали в церковь, вот были в гостях вот на днях, им нам говорят, у нас Федор покаялся. А Федор, Федор, какой Федор? Я что Федор? Я даже не подумал, что это вот этот Федор. А потом смотрю, заходит, сколько раз я его видел раньше, брат, приветствую. Так неожиданно, так вот настолько странно смотреть, вот человек, который столько время отвергал, теперь верующий, брат, молится, Библию читает. Так хорошо и так приятно. Почему? Кто-то принес ему мир в сердце. Кто-то ему об этом рассказал. Вы знаете, как хорошо, когда дети с детства умеют быть похожими на Иисуса Христа. Они и мир вокруг себя устраивают. То есть не ссорятся ни с кем, ни про кого плохое не говорят. И еще и приносят мир духовный, чтобы люди окружающие узнали о том Господе, который действительно способен дать человеку мир. Итак, два урока у нас заканчиваются. Урок русского языка, на котором мы с вами поговорили о чем? О чистоте, да? Синонимы чистоты. И посмотрели, что Иисус Христос был очень чистым. И второй урок это география, да? То есть, какая страна самая мирная. И вспомнили о том, что мудрость, которая нисходит свыше, она обязательно мирна. Если вы встречаете человека, который не мирен, с которым трудно говорить, он обязательно враждует с тобой, или который сеет вокруг себя какую-то, ну, ненависть, или вы встречаете девочку или мальчика, который, ну, в общем-то, все время с кем-то задирается, то знаете, как иногда родители говорят? Ну, у него такой характер. А Библия говорит, что это человек глупый. Мудрый человек – это человек мирный. Мудрый человек никогда не будет человеком, который несет вражду. Сейчас будет участие, а потом мы продолжим наше занятие. Друзья, мы продолжаем наши уроки. И следующий у нас урок, который будет посвящен следующему качеству мудрости. Давайте мы прочитаем еще раз этот текст вместе, чтобы это качество мы напомнили друг другу. Итак, послание Иакова, 3 глава. «Но мудрость, ходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна». Скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов. И следующее, друзья, наше качество, о котором мы будем говорить, это скромность. Пожалуйста, следующий слайд. Друзья, мудрость, она скромна. Если вы встречаете человека гордого, то можете сразу себе отметить, что этот человек далеко не мудрый. Это человек близкий, ну, даже к глупости. Если когда-то ваше сердце заползает мысль о гордости, то сразу имейте в виду, что человек, который, когда вам это кажется, что это слово глупости, которое говорит в вашем сердце. Друзья, когда-нибудь вы встречали человека, который старается все время выказать себя? Вот я и вот я. Встречали таких людей? Вам этот человек вызывает уважение или вызывает, может быть, какое-то к вам, ну, может быть, какую-то такую симпатию или нет? Вы знаете, в Туркменистане был такой, ну, как сказать, я не знаю, председатель или как его назвать, президент Туркменистана Сапурмурат Ниязов. В свое время он посчитал, что он очень важный человек и важнее всех. И вы знаете, что он давно-давно умер уже, а он до сих пор является президентом Туркменистана. То есть он у них пожизненный президент. И все остальные, они являются только его помощниками, хотя он уже умер. И в свое время он построил себе статую, золотую статую, которая вслед за солнцем поворачивалась. То есть такая огромная-огромная статуя в Ашхабаде, которая поворачивалась вслед за солнцем. Таким образом показывая, что именно Сапурмурат Ниязов управляет движением солнца. Друзья, вот как вы думаете, вот я говорю вам эти слова, почему вы все улыбаетесь? Почему вам не кажется, надо же, оказывается, вот кто управляет движением солнца, Сапурмурат Ниязов, а мы-то и не знали. Почему вы все улыбаетесь? Потому что это глупость, согласитесь, да? Потому что это глупость. Однажды этот человек решил доказать всему миру, что именно туркмены в свое время, они изобрели все на свете. То есть именно они были основоположниками всего, что есть на свете. Он написал книгу, называется «Рухнама», в которой доказал, ну, с его точки зрения, что именно туркмены, они прародители всего человечества. И однажды он в интернете, Сапурмурат Ниязов, написал большую-большую статью, где написал, что именно туркмены изобрели колесо, туркмены изобрели письменность, туркмены изобрели вот это и вот это. Друзья, вам такое утверждение вызывает улыбку или нет? Улыбку. И знаете, в конце этой статьи была возможность комментирования. И один человек написал этому большому человеку, который был уверен, что туркмены все изобрели, он пишет, то есть Сипамат Ниязов пишет, туркмены изобрели колесо, туркмены изобрели письменность, туркмены изобрели вот это и вот это. И один человек в комментариях пишет ему такую подпись. Мы вас сердечно поздравляем, но другие в это время уже летали в космос. То есть, друзья, всему миру было очевидно, что это просто глупость. Когда человек идет по пути гордости, друзья, он идет по пути глупости. И очень часто он не может на этом остановиться. Сейчас у нас будет небольшой урок математики. Математика. Кто из вас хорошо считает? Матвей, да? Ну давай, вот Матвей, ты у нас сегодня несколько раз руку поднимал. Вот первый пример ты посчитаешь. Скажи, посмотри на пример, который сейчас высветит брат Максим, и посчитай, пожалуйста, ответ в этом примере. Только будь, пожалуйста, внимательным. Нет, у Матвея такой голос необычный, да? Пожалуйста, Матвей, сколько, какой ответ? 20. Итак, ответ 20. Кто считает, что ответ правильный?
Нет,
неправильный. А кто считает, что ответ неправильный? Нет, вот, пожалуйста, Соня, почему ответ неправильный? Потому что получается 14. Как же получается 14, если считаем 20? Да. Сначала делается что? Умножение, а потом прибавление. И получается ответ какой? Ответ 14. Так же, да? Ответ 14. А у меня более такой вопрос. Ну, давай следующий слайд. А вот такой же пример, но в следующем слайде. А сейчас какой ответ? А сейчас 20. А что же изменилось? Так, ну, пожалуйста, кто?
В скобках.
И что это означает? Анатолий Федорович, вы еще помните школу, да? Что означает в скобках? То есть сначала надо делать в скобках, да? А потом все остальное. Да, Анатолий Федорович, вам надо преподавателя математики, да.
Да.
Папа у вас и силен математикой, мы понимаем, да? Вот. Хорошо. Друзья, давайте потише. Какой духовный пример я хотел извлечь из этого примера? Посмотрите. Вот скобка, ну я не знаю, как у вас, но у меня все время ассоциировалась с каким-то таким, ну я не знаю, унижением, что ли. Вот в скобках ты там. Вот иногда говорят, вынесли человека за скобку. То есть как бы, ну куда-то туда его, да? То есть человек в скобках как будто бы вот как бы унизился, да? Вот он отгородился. А на самом деле, первое, на что обращают внимание, это на того, кто в скобках, да? Вот нам иногда кажется, что мы должны быть впереди всех. Друзья, и Господь говорит, будешь впереди всех, станешь каким? Последним. Будешь в скобках, вот такой вот окружил себя, да, вот не будешь, вот я, вот все самое главное, да. Друзья, этот человек, Господь на него обратит внимание, и люди на него обратят внимание. Скромность – это то качество, которое очень ценно в жизни человека. Мудрый человек – всегда скромен. Человек, который понимает вот этот духовный закон, он будет тем, который никогда не будет выпячивать самого себя, потому что он знает, что гордость предшествует падению. Человек, который возвеличивает самого себя, пытается, чтобы на него все обратили внимание, сказать, что вот он какой важный, какой он молодец, что он лучше всех, лучше остальных, то этот человек обычно близок к падению. Наша гордость, она может проявляться в словах. Наша гордость может проявляться в нашем поведении. Наша гордость может проявляться даже в нашей одежде, чтобы все видели, ну, какой я. Вы знаете, я знаю одного человека, ну, точнее, не лично, конечно, знаю, но читал про одного человека, который начал делать себе всякие, ну, штуки вот на уши, там, наколки, потом на руки, как называется это? Пирсинг называется, да, я слово такое. Вот, то есть прокалывать. А у него был сосед у этого человека, который, увидев, что у него столько наколок, решил себе сделать больше. И вот у них началась определенная такая гонка такая. Кто из них больше сделает себе всяких вот железок на тело. И потом, когда это дело стало уже настолько известным, что и журналисты про это прознали, то они спрашивают того, скажите, вам удобно так жить? А у него везде вот, и в глазах, там, и в носу, вот, и в ушах, там, и вот везде, и на это, и щеки проколоты. Он говорит, вам так удобно? Он говорит, чрезвычайно неудобно. Просто пытка какая-то. Не поесть, не поспать нормально. Не в аэропорту пройти через эту штуку, которая все время звенит. Вот, ничего. А его спрашивают, а зачем вы это делаете? И знаете, как он ответил? Чтобы быть первым. Чтобы быть первым. Друзья, это мудрость или это глупость? Глупость, конечно. Глупость. Человек, друзья, причиняет себе массу неудобств для того, чтобы быть первым. Вот, друзья, мудрость от Бога, она учит нас скромности. Давайте мы обратим внимание на самого нашего великого учителя, на Господа нашего Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 стих говорит: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток, кроток и смирен сердцем». Друзья, сам Господь, тот, который действительно мог быть первым во всем, он был очень скромным. Он жил в скромном жилище, да? Он питался скромной пищей. Работа у него была скромная или очень важная? Он был президентом корпорации? Или кем он был? Плотником был. Посмотрите, у него работа была скромная. Одевался скромно. Говорил скромно. Он тот, который мог умолить Бога, и Господь Отец ему 12 легионов ангелов бы прислал на помощь, он скромно и послушно нес свой крест и умер скромно, да, на кресте, как последний разбойник. И, вот, друзья, и он вот такой был скромный, и он говорит, научитесь от меня, я скромный. Сколько проблем в нашей жизни, когда мы с вами нескромные. Когда мы хотим, чтобы вот мы обязательно вот фигурировали, чтобы обязательно о нас знали, чтобы вот обязательно превозносили нас. Давайте мы еще раз отметим этот момент, и у нас будет еще один маленький перерывчик, а потом мы закончим наши уроки и перейдем уже к заключительной части собрания. Итак, отметим, гордость – это глупость, скромность – это небесная мудрость. И самый яркий пример скромности – это наш Господь Иисус Христос. Два урока у нас осталось по этому тексту. Давайте мы его еще раз прочитаем. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна и дальше послушлива или послушна. Друзья, и следующий у нас слайд. Это будет вот такой мальчик изображен на нем, который, в общем-то, не очень хочет слушаться. Да? Мудрость послушна, и этот мальчик не обладает вот этой мудростью, которая помогает ему быть послушным. Он сопротивляется тому, что ему хотят сказать. Ну, наверное, друзья, когда проповедуют детям, то чаще всего дети выбирают тему послушания. Один брат приехал в одну церковь, ему попросили сказать детям. Он выходит за кафедру и говорит, дети, я хочу с вами поговорить на эту тему. Как вы думаете, какую? И все дети хором. О послушании. Друзья, то есть они уже к этому привыкли, что о чем бы ни была речь, всегда речь о послушании. Почему? Потому что детям это очень важно. И, друзья, это одно из качеств мудрости. Человек послушный – это человек мудрый. Что такое слово «послушный»? От какого слова он происходит? «Послушный». Что это значит? Он прислушивается или слушает, или он напрягается для того, чтобы понять, что ему говорят. Когда я еще жил в городе Тольятти, один большой служитель нашего объединения, Владимир Николаевич Ихонцев, он мне дал совет. Говорит, Денис, когда тебе кто-то будет что-то говорить, и ты будешь даже с этим не согласен, не спеши оправдываться. Сначала послушай, потом подумай, потом поразмысли, а потом уже делай какие-то выводы. Друзья, вы знаете, очень часто человек что-то говорит, и первая наша реакция, он говорит неправильно. Но ты послушай, подумай, а может быть в его словах есть то, что тебе очень поможет, что-то тебе пригодится в твоей жизни. Друзья, сколько мы знаем людей, которые, ну, не слушаются. У нас, когда вот здесь едешь в Каневскую, вот отсюда, то раньше стоял такой знак, который, ну, выводил людей в заблуждение. И один брат приехал к нам в гости, и ему надо было поехать в Каневскую. И я ему объяснял, вот когда будешь ехать туда, то обязательно не обращай внимания на этот знак. Тебе покажется, что тебе нужно сейчас поворачивать, но это знак неправильный. Езжай прямо. Даже если у тебя будет сильное внутреннее желание повернуть, и тебе будет казаться именно сюда, ты знай, что это неправильно, езжай прямо. Через некоторое время он мне звонит и говорит, Денис, я заблудился. Я там и там. Как мне выбраться? Я говорю, где ты находишься? Он начинает объяснять. Я говорю, а не повернул ли ты направо? Он говорит, повернул. Я говорю, почему? Он говорит, ты знаешь, такой знак солидный. Я говорю, ну я же тебя предупреждал. Он говорит, я понимаю, но когда ты остался далеко, то твои слова как-то с каждым километром все менее убедительны были. А когда я увидел знак, я подумал, ну не буду же знак просто так ставить. И повернул. Друзья, и оказалось, человек заблудился. Почему? Не послушался. Вот у нас этот пример мы с вами рассмотрим на уроке биологии. Пожалуйста, следующий слайд. Здесь изображены такие вот утята, да? Утята учатся плавать. Друзья, я вам немножко прочитаю про этих утят. Хотите прочитать? Утята появляются на свет вполне самостоятельными, крепкими, способными бегать, плавать, нырять и ловить водяных насекомых. То есть он уже родился, а он уже может насекомых ловить. Но мне кажется, иногда и наши дети тоже родились, а уже насекомых могут ловить. Вот, ну, утята. Освободившись от скорлупы, вот слушайте внимательно, утята около 2 суток, пока не высохнет их густой и плотный пух, сидят в гнезде, прижавшись к маме. Вот я хотел обратить внимание, прижавшись к маме. Почему прижавшись к маме? Зачем прижиматься к маме? Вот вы, наверное, никогда в жизни не догадаетесь, зачем прижиматься к маме. Вот утята. Не просто, чтобы тепло, и не потому, что мама песенки поет. За это время им необходимо подготовиться к предстоящему плаванию. Когда они находятся около мамы и вертятся около нее, то утята смазываются жиром, который всегда есть на материнском теле. Дело в том, что у них пока еще не начался вырабатываться собственный жир для смазки пуха. И поэтому они бы не смогли плавать, потому что они бы замерзли, и потому что там еще какие-то процессы происходят. Это очень важно. Без смазки пух сразу намокнет в воде, и утенок станет подобен цыпленку, который решил поплавать. Первый для утят урок плавания проходит под руководством мамы. Выйдя из гнезда, она громко призывает малышей следовать за ней. И, собрав всех, ведет к ближайшему мелководью, где все они будут держаться вместе. Со второго дня своей жизни утята уже осмеливаются отплыть от матери на несколько метров. Первую неделю они кормятся добычей, которую склевывают с поверхности воды. Мама добывает. А со временем начнут, как и взрослые, ну, уже питаться нормально. Посмотрите, вот есть мама, есть утята. Утята вроде как здоровые, как бы родились, уже могут ходить, даже могут плавать. Но они не способны это делать без мамы, потому что у них нет собственного жира. Они не знают, куда идти, где мелководье, а где глубоко. Они не знают, как обороняться от врагов. И им нужно послушание. Им нужно быть всегда рядом с мамой. Пройдет время, и они смогут стать самостоятельными. Но сначала им нужно быть какое-то время с мамой. Друзья, вот в нашей жизни послушание играет важную роль. Есть много детей и взрослых, которые любят говорить «я сам». Есть люди, и я, к сожалению, таких людей знаю, которые говорят о том, что я пусть набью себе шишки, пусть в моей жизни будет плохо, но никто не будет командовать мной и никто мне не будет подсказывать. Я ему говорю, да никто с тобой, тебе не собирается командовать. Мы тебе просто советуем. Не нужны мне ваши советы. Друзья, и человек теряет и деньги, и здоровье, и время, и годы. Друзья, почему? Да потому что он просто непослушный. Сейчас среди детей очень развивается такая мысль. Вот пусть мне все объяснят, и когда я пойму, вот тогда я буду слушаться или нет. Вы знаете, друзья, не всегда можно объяснить. Иногда нужно просто послушаться. Вот маленький ребенок лезет в розетку. Разве ему можно объяснить, почему нельзя лезть в розетку? Разве он поймет закон Ома, силу тока? Ему 3 года. Он никогда не поймет. Ему надо просто послушаться и не лезть в розетку. Когда он вырастет, он догадается, а вот почему, оказывается, мне родители запрещали это делать. И в нашей жизни очень много того, что сверх нашего понимания, что мы не знаем. И нам родители говорят, или в церкви говорят, братья и сестры говорят, поступай вот так, а вот так не поступай. Вот это не делай, а вот это делай. Вот это хорошо, а это плохо. И правильно будет просто послушаться. Давайте мы еще раз вспомним о нашем дорогом Господе, об Иисусе Христе. Вот как вы считаете, Он был послушным или нет? Написано в Библии, что хотя Он и Сын, однако страданиями приобрел навык к чему? К послушанию. Он был очень послушным. Он говорит, я ничего не делаю, если не увижу отца, делающим это. Как бы хорошо, если бы наши дети в школе ничего бы не делали, если бы это не одобряли их родители. Апостол Павел говорит: «Я знаю, что вы послушны не только в моем присутствии, но гораздо более вы послушны во время отсутствия моего». Вот наши дети пошли в школу, они отсутствуют, родителей там нет. Интересно, дети, вы в школе гораздо более послушны, чем дома, или гораздо менее послушны, чем дома? Апостол Павел пишет, что дети в Коринфе, то есть коринфские верующие, они отсутствие Павла более послушны, чем в нем присутствие. Поэтому, друзья, давайте возьмем пример с этих утяток, которые рядом с мамой не думают, говорят: я тоже могу, я же вчера уже родился, у меня уже целый день, я могу сам все, что хочу делать. Нет, он долгое время с мамой находится, чтобы маму слушаться. Давайте представим этого маленького утенка, который решил маму не слушаться и отплыл куда-то в сторону. Что с ним будет? Как вы думаете? Его там кто угодно может обидеть, кто угодно может съесть. А потом он скажет: почему меня обидели? А почему ты не послушался? Почему ты не рядом с мамой? Друзья, и последний наш урок. Уже время очень много. Следующий слайд, пожалуйста. Мы читаем в Библии, что мудрость, давайте все вместе вспомним. Итак, мудрость, нисходящая свыше, она, во-первых, какая? Чиста, потом мирна, потом скромна, послушна и полна милосердия и добрых плодов. Друзья, вот здесь мы видим несколько картинок. Посмотрите, слева внизу добрых плодов, то есть корзина полная яблок. Скоро у нас будет праздник жатвы. И мы будем вспоминать о добрых плодах. Чуть выше мы видим сестру милосердия. Посмотрите, какое хорошее название. Сестра милосердия. Да? То есть человек, который оказывает милосердие другим людям. Она заботится о больном, кормит его с ложечки. А с левой стороны мы видим одного человека. Это турист, который приехал в одну очень бедную страну, шел по улице и увидел девушку, которая стоит и у которой нет обуви. Он спрашивает: почему у тебя нет обуви? Она говорит: у нас нет денег. И тогда он снимает обувь с самого себя и отдает ей свои вот туфли или ботинки, или что там у него были. Может быть, оно не подходит по моде, может быть, это мужская, а она женщина, но у ней вообще ничего нет. Друзья, это пример милосердия. Человек, который оказывает милосердие другому человеку, который таким образом являет добрые плоды в своей жизни, который оказывает милость к другому, это человек мудрый. Давайте вспомним очень коротко про одного человека. Он был управляющим имением. И когда он был во власти, то он все брал себе. Себе. Он был мудрым или нет? Нет. Но когда он понял, что скоро его могут уволить, он начал оказывать милосердие другим людям. Тогда у него заработала мудрость. Оказывая милосердие другим, он таким образом был, у него было мудрое поведение. Почему мудрое поведение? Потому что он знал, что если он окажет милосердие другим, то в свое время и ему окажут милосердие. Как вы думаете, какой это урок? У нас был урок русского языка, урок математики, урок географии, урок биологии, когда мы говорили об утятах. А это какой урок? Психология. Нет, это не психология. Это урок ОБЖ. Основы безопасности жизнедеятельности. Знаете почему? Самый главный закон безопасности жизнедеятельности. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с другим. Человек, оказывающий милосердие другому человеку, человек, оказывающий милость другому человеку, он в свое время пожнет такие же плоды. Кто хочет иметь много друзей, тот сам будет дружелюбный, да? Сеющий скупо, скупо и пожнет. А сеющий щедро, щедро и пожнет. Друзья, это самый главный принцип. Иногда нам кажется, что оказывая добро другому человеку, мы чего-то лишаемся. На самом деле мы многое приобретаем. Посмотрите, Христос, про Него написано. Мы опять обращаем, как и в каждом уроке, мы обращаем внимание на нашего Господа. Написано: Он, будучи богат, что? Обнищал ради нас, дабы мы обогатились его нищетою. Посмотрите, сам Господь оставил нам этот пример, чтобы мы могли быть людьми, оказывающими доброе расположение другим людям. Чтобы мы свое, что имеем, могли бы пустить на служение ближнему, чтобы мы были милосердными людьми. Иногда нам кажется, что человек, оказывающий доброе дело другому, он не мудрый, он не заботится о себе. Да, друзья, он не мудрый в плане земной мудрости, но он мудрый небесной мудростью. Написано, мудрость, сходящая свыше, она полна милосердия и добрых плодов. Она полна этого. Если мы не будем милосердными, если мы не будем, друзья, с вами оказывать милость другим людям, то это, конечно, не мудрость. Наши дети должны научиться в школе быть людьми милосердными, быть теми, которые могут принять того, от кого все отвернулись. Вы знаете, иногда в школах бывает такой случай. Вот, например, рассказывали про одного мальчика. Он зашел в школу, вот, и зашел в класс новичок, и все к новичку отнеслись очень плохо. А один мальчик говорит, садись рядом со мной. Друзья, это был верующий мальчик, христианин. Он говорит, садись рядом со мной. Он оказал милосердие. Он увидел, что новичка никто не принял, что все когда на ним насмеялись. Он говорит, садись рядом со мной. Однажды, я, может быть, рассказывал этот пример, может быть, нет, не помню. Однажды ехал на автомобиле, у нас там есть перекресток такой, вот, вот если вдоль лимана ехать, то там такой тяжелый перекресток есть, и очень трудно проехать, потому что главное идет вот так вот, и много-много машин идет. И вдруг я смотрю, идет маршрутное такси, ну маршрутка идет. Маршрутки, вы знаете, они побыстрее везде гонят, чтобы быстрее успеть. И вдруг этот маршрутчик, он останавливается и пропускает меня, и фарами мне сигналит, проезжай мимо, проезжай. Я был так удивлен, что человек, водитель маршрута такси меня пропускает. Я проехал и сам думаю, какой-то необычный водитель. Вот, потом он, мы едем, я там немножко притормозил, он меня обгоняет, смотрю, это наш брат Виталий Яковлевич за рулем едет. Вот, я думал, наверное, он меня узнал и пропустил. А потом я спрашиваю, Виталий Яковлевич, а я вас видел? Он говорит, когда? Я говорю, о, да я тебя не заметил. То есть я специально проверил, не стал объяснять случай, чтобы он сказал. Я говорю, вы меня видели? Он говорит, нет. Он не видел меня, для него это была совсем чужая машина. Но он проявил милосердие, он пропустил. Он понимал, что я давно стою и трудно. Хотя для водителя маршрутного такси, чем быстрее ты проедешь, тем лучше. Друзья, вот в мелочах или в больших делах, но мы должны быть милосердными, как был милосерден Христос. Он простил женщину, которую хотели побить камнями. Он накормил людей, которые голодные были. Он увидел их и сжалился, и оказал милосердие. Он рассказал яркий пример об одном человеке, который попался разбойником. И только один самарянин смог ему помочь. И он поставил это самарянину в большой пример. Друзья, Христос это был как бы Бога-человек, творивший много-много милости. Я, друзья, представляю, когда он заходил в какую-то деревню или в какой-то городок, а потом уходил оттуда, то люди еще годами вспоминали о тех благодеяниях, которые они приобрели, потому что Христос там был. Он не только учил, он не только говорил, он воскрешал, исцелял, кормил, жалел. Друзья, он оказывал, утешал людей. Он был тем, который творил очень много милосердия. И его корзина была полна добрых плодов. У нас как-то в нашей среде иногда говорят, что дела не важны, важна вера. Друзья, дела очень важны. Очень важны. Когда мы придем на небо, то Господь нам скажет, ты был в больнице, да? Он не скажет, ты пел на собрании, или ты рассказывал стихи, это очень хорошо и важно. Он скажет, я был в больнице, и ты посетил меня, или не посетил. Я был в темнице, и ты пришел ко мне, или не пришел. Я был болен, и ты оказал мне милосердие или не оказал? Друзья, Христос обращает внимание на поступки и дела, которые человек делает. Именно дела милосердия. И поэтому мы хотели бы, чтобы наши дети научились быть милосердными, научились быть добрыми. Давайте мы представим, девочки, представим себе, что у каждого из вас есть корзина. Вот такая корзина. И в эту корзину мы складываем добрые плоды. Эти плоды... Добрые плоды по тексту, который мы читаем, это дела милосердия. Вот закончится учебный год. Много ли в нашей корзине будет плодов? Иногда, друзья, наша корзина может быть совсем пустая. Одно-два плода там лежит, и то случайно мы кому-то по ходу сделали доброе дело. Да? А вот плоды, дела милосердия, это очень важно. Итак, заканчивая наши уроки, Хотелось бы напомнить, что мы сегодня говорим с вами о мудрости. Дети идут в школу, чтобы там научиться мудрости. Но наша главная задача, чтобы они научились мудрости, которая нисходит от Бога. И эта мудрость учит нас, во-первых, быть чистыми, во-вторых, быть мирными, скромными, послушными и полными милосердия. И если вот эта мудрость у вас будет, и даже если вдруг какой-то другой мудрости у вас не хватит, человеческой, земной мудрости, то вот эта мудрость небесная, она компенсирует все остальные недостатки, которые есть у человека. Сейчас я предлагаю нам помолиться. Как мы это сделаем? Мы встанем сейчас на наши ноги, точнее склоним наши колени, прошу прощения, встанем на колени, и сначала помолятся дети. Дети попросят благословения на учебный год, потом помолятся их родители или вообще все из церкви, которые желают, чтобы Бог благословил наших детей. А потом помолюсь и я. А потом будет у нас еще одна часть, очень короткая, когда мы хотим нашим детям кое-что подарить. Давайте мы склоним колени наши и помолимся.